Аллилуйя. Отец неба и земли, великий, святой, всемогущий Божий, Творец неба и земли, мы просим Тебя сегодня, просто особенно благослови нас сегодня, дабы нам просто еще и еще раз пережить и взять правильный урок, как нам реагировать. Укрепи сердце наше, Боже, если где-то есть боль какая-то. И дай нам добрый урок из Слова Твоего, чтобы мы имели хорошее общение сегодня, в котором бы мы смогли научиться этой жизни. А жизнь пройти, Боже, Ты же знаешь, не поле перейти. Поэтому мы собрались сегодня для того, чтобы учиться. Пусть высвободится специальное помазание Божие. Просто очень специальное помазание в нашем сердце. Пусть изольется Твой елей на каждую рану Божию. И даст нам возможность, чтобы наши раны, наши боли стали ничем не значимыми по отношению к каким-то людям, а самое главное, в присутствии Твоей совершенной любви. Аминь. Итак, что поделать? Вот так происходит. Люди не знают, да и не хотят знать никакой свободы. Но не хотят, потому что не знают. И, естественно, Моше к этим людям претензий никаких нет. 22 стих. «И обратился Моше к Господу и сказал, Боже, Ашем, для чего Ты подвергнул такому бедствию народ сей, для чего послал меня?» Во-первых, он опять ходатайствует за этот народ, который только что его предал. А во-вторых, вопрос насущный. Зачем послал Ты меня? Чтобы этих людей теперь убивали? Ибо с того времени, как я пришел к Паро и стал говорить именем Твоим, он начал хуже поступать с народом сим. Избавить же Ты не избавил народа Твоего. И сказал Господь Моше, теперь увидишь ты, что я сделаю с Паро. По действию руки крепкой он отпустит их, по действию руки крепкой даже выгонит их из земли. То есть то, что сказал, то сделаю. И говорил Бог Моше и сказал ему, я Господь. Ну и если честно сказать, то в русском языке мы не прослеживаем той глубины, которая здесь на самом деле есть. Мы с вами говорили уже о том, что имена Бога, они отражают Его характер и возможность действия, как Он действует, чем Он действует, какой силой действовать, как будет приходить. Будет действовать просто милостью, будет действовать просто любовью, или будет наказывать, или еще что-то будет, или будет вразумлять. Все зависит от того, каким именем в данный момент Творец называет себя. То есть Ашем – это трансцендентный Бог, который всемогущий и так далее, но это слово, которое означает, что человек, Бог, он обещает. Дальше будет слово Элохим, Эль-Шадай, то Бог всемогущий. Это означает, что Бог обещает. Если Он обещает, то Он, конечно, выполняет, но не всегда те обещания, которые мы получаем, не всегда мы видим плоды трудов своих. Потому, допустим, Авраам, Ицхак, Яков, и мы, обещана была эта земля. Но они жили на съемных квартирах. Авраам жил на съемной квартире, у него даже не было кусочка земли, где похоронить жену свою. Вы помните эту историю, да, когда он покупает у пещеры Махпела это поле, и платит за это поле в 8 раз дороже, чем оно стоит на самом деле, чтобы похоронить свою жену. То есть Бог обещал, да, обещал, но он верил в эти обещания, но он этого не получил. И вот наступает время, когда эти обещания сбываются. И вот в этом имени «Я Ашем» как раз означает, что вот это теперь я вас веду, и теперь с вами это произойдет. То есть это было обещание, а теперь реальность. Вы войдете теперь. Поэтому это имя, которое здесь написано, и говорил Бог, на самом деле стоит «Я Ашем». То есть все, пришло время исполнения. «Я Ашем». Являлся я Аврааму, Исааку и Якову с именем Бог Всемогущий, Эль-Шадай. А с именем моим Господь не открылся. Видите, какая интересно, как Тора показывает нам характер Бога, как показывает, как Он действует. То есть Аврааму, Исааку и Якову это только обещано было, потому что открылся Он им с именем Бог Всемогущий, Эль-Шадай. А с именем Ашем не открылся им, потому что они не увидели то, что было обещано. И здесь стоит непознанным быть, а в оригинале стоит слово лонадати, познанным, явным, то есть вот таким вот явным, познанным, то, что действительно вот явно вот так вот войти в эту землю, явно получить, явно жить этого не было. Все по вере жили люди. И я поставил завет мой с ними, чтобы дать им землю канаанскую, землю странствования их, о которой они, в которой они странствовали. То есть дальше идет ответ. Как не открылся, в чем не открылся? Потому что я поставил завет мой с ними, чтобы дать им землю канаанскую, землю странствования, в которой они странствовали, но земля им не принадлежала. И услышал я стенание сынов Израилевых о том, что египтяне держат их в рабстве, и вспомнил завет мой. Ну, естественно, насущный вопрос. Мы прочитали с вами два стиха. Сколько заветов мы увидели? Ну, Лена, с тебя начнем.
Сколько чего мы увидели?
Заветов.
Заветов. Ну, получается, начиная с с куста горящего, не сгорающего, что ли?
Не знаю, первый раз вообще, понимаешь? Я человек простой, читаю Писание. Здесь написаны какие-то заветы, я не знаю.
Ну, вот получается, Господь обещал, вот если чисто Моисею, то даже несколько раз вывести этот народ. Вот. А если рассматривать вообще заветы, начиная вот с Авраама, да, то...
Завет – это не обещание. Завет – это договор, который заключается и говорится, ты вот так, я вот так, все, и после этого будет вот так.
Тогда продолжайте.
Ага, молчу. Вероника, сколько заветов мы увидели здесь?
Я не обратила внимания, честно
сказать. А еще раз давайте прочитаем. Я же вам говорил, что Тора – это сплошные мины, которые кругом расставлены. И если мы на них внимания не обращаем, мы взрываемся. И говорил Бог Моше, это мы с вами разобрали, «Я Ашем». Являлся я Аврааму, Ицхаку и Якову с именем Эль-Шадай, Бог Всемогущий. А с именем моим Господь не открылся, а с именем Ашем не открылся. Разобрали. Четвертый стих. И я поставил завет мой с ними, чтобы дать им землю канаанскую, землю странствования их, в которой они странствовали. Пятый стих. И я услышал стенания сынов Израилевых о том, что египтяне держат их в рабстве, и вспомнил завет мой. Итак, скажи сынам Израилем, я Господь. Я Ашем, и выведу вас из-под иго египтян, и избавлю вас, и спасу. Это другой стих. Итак, сколько заветов перечислено?
Получается, один завет, несмотря на то, что он как бы с разными людьми заключался, он заключался с одним народом.
Так, давайте посерьезнее кого-нибудь спросим. кто поглыбже у нас копает, а кто у нас поглыбже покопает. Гала. Ну-ка.
Спасибо. Вдруг не оправдаю. Я не знаю. Ну, я думаю, тут как бы...
Давайте я вам помогу.
Я Бог Авраама, Исаака и Иакова.
Ага, пожалуйста.
Это первое, да? Это первый завет. Я так понимаю, нет? Второй завет – Бог Всемогущий. И вот третий – Господь.
Ну, это уже твоя творческая думка, фантазия.
Ну, такая, но уж других нету.
А, смотрите, у меня с арифметикой, с математикой не очень хорошо было, да? Но до двух я считать умею. Как-то справился с этой задачей. Смотрите, и я поставил завод мой с ними. Раз, в четвертом стихе. И в пятом. И вспомнил завет мой. Два. Больше никаких заветов я здесь не вижу. То есть стих 2. А теперь вопрос. Расшифруйте, что за заветы. Какой
один
был первый завет?
А другой вспомнил. Может быть, речь идет об одном завете, Иосиф?
Нет. Я ж вам говорю, смотрите. И я поставил завет мой с ними, чтобы, дальше объясняется, дать им землю кананскую, землю странствования. Это что за завет был?
Первый.
Ну, первый, понятно, да. Первый завет был с Адамом. Это уже где-то третий или четвертый. Я имею в виду, вот здесь мы увидели два. И вот он конкретно говорит, что за завет был, как он выражался и в чем он выражался.
Он выражался, что, допустим, ну я Бог всемогущий, ходи предо мной, будь непорочен.
Да нет, ну там конкретно все было, товарищи. Товарищи, пожалуйста, ну что же вы такие простые вещи плаваете? Какой завет на землю был заключен?
А, ну что, я дам тебе всю землю. Вот.
Не, ну дам, да, что я должен сделать и что он должен сделать. Ведь завет – это договор между двумя. Ну, Люда, давай. Ваше слово. Там их трое, аж смотри, там дочь, Люда и то ли собака, то ли кролик.
То ли кролик. Так, мне кажется, смотрите, он дает землю ханаанскую, да? И я так полагаю, что выведет народ.
Нет. Ну ты уже пошла дальше, подожди. Он предлагает, он говорит, я вам дал завет на землю ханаанскую. Какие действия должны были произойти там между договаривающими сторонами? Да вы что, товарищ?
То, что они должны выйти.
Вы меня...
Нет.
Ведь нашу передачу слушают сотни людей. Вы ж меня позорите, товарищи. Что вы делаете? Девора, ну-ка, выручай. Девора, выручай скорее, чтобы нам не краснеть тут всей крупой.
Не выручу.
А?
Не выручу.
Как не выручу? Ну,
Ну, заключил завет, чтобы дать им эту страну.
Ну, какой завет? В чем он выражался?
Жертвоприношение.
В каком жертвоприношении? Да вы что, товарищи?
Ну, вы спрашиваете, Иосиф, непонятен вопрос, поэтому все растерялись.
А чего тут непонятного?
Эту землю?
Конечно, да. Но там же конкретно все было сказано. Да обрежет у тебя каждый мужчина крайнюю плоть свою. Это и есть завет наш с Богом на землю канаанскую. 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 Вы помните, когда у Моше спрашивали, Моше, куда идем? Он говорит, к-к-к-к. Ну куда идем-то? К-к-к-к. Канада? Нет, Канаан. А второй тогда завет? Что за второй завет? Тоже на землю.
Заветы оба были с Авраамом, да?
На тюрлих, да, конечно. На чистом иврите уже говорю.
Первый раз, когда он сказал, обрежь весь мужской пол.
Так.
И второй раз, когда он рассек этих тельцов, да? Второй завет, когда он, и он ему тоже сказал, что выведу, и через четыре поколения, или как я уже там дословно не помню, выведу народ. Будет уведен он, и я потом его выведу. Но это с Авраамом оба завета были.
Все, ладно, не буду вас больше мучить. Раскрою все карты. Первый завет был действительно заключен на землю Кананскую через обрезание. А вы помните дальше, что он сказал Аврааму? И я даю тебе землю откуда докуда? Товарищи, откуда докуда землю даю тебе? Благословение.
От Нила до Ефрата.
Молодцы! Нил это где? Это восточный берег Нила. Ефрат, это Иордания. А Канаан? А Канаан начинается с Иордана. То есть от Нила до Ефрата, это Синайская пустыня, и вся вот эта земля, все тебе даю. То есть там два завета. Вот их он здесь и вспоминает. Вот эти два завета. Мы должны понимать и помнить эти вещи. Для внимательного читателя ничто не укроется. А мы специально останавливаемся для того, чтобы ничто от нас не укрылось, чтобы мы продолжали идти вперед и побеждать. Итак, скажи сынам Израилевым, я Ашем, то есть все, пришло время, и выведу вас из-под ига египтян, и избавлю вас от рабства их, и спасу вас мышцу и простертую, и судами великими. И приму вас себе в народ, и буду вам Богом, и вы узнаете, что я Господь Бог ваш, выведший вас из земли египетской. И введу вас в ту землю, о которой я поднял руку мою, то есть поклялся, дать Аврааму, Ицхаку и Якову, и дам вам ее в наследие, я Ашем. У кого текст перед глазами? Руку поднимите.
Ну,
а? У всех? Хорошо. Гала, у тебя текст перед глазами?
Да.
Шестой стих. Сколько глаголов там стоит? Посчитай, пожалуйста.
Глаголов?
Да.
Скажи, выведу, избавлю, спасу. Четыре.
Ты смотри. Видите, у вас математика-то, оказывается, все нормально. Итак, выведу раз, избавлю два, спасу три. А в седьмом стихе стоит еще и приму вас себе в народ, и буду вам Богом. И вы узнаете, что я Господь. И пятый глагол и введу. А мы с вами в принципе стоим на пороге пасхального седера. На пасхальном седере сколько бокалов поднимается? Ну, Зоя, если ты этого не скажешь...
Четыре.
Так я ж Зою спросил.
Я хотела четыре, но была не уверена.
Как это не уверена?
Говорит честно.
Вот смотрите, вот эти четыре бокала и проигрываются во всей пасхальной агаде вот в этих четырех глаголах. Теперь, у меня еще один к вам наводящий вопрос, и мы пойдем дальше. Какое условие... всех вот этих четырех глаголов. Еще раз читаем, смотрите. Итак, скажи сынам Израилевым, скажи им, чтобы они поняли, я Ашем, я выведу вас из-под ига египтян. Никаких условий нету, и нашей работы тут тоже никакой нет, и заслуг никаких нет. Он сам выведет. Дальше. Но мы помним, мы и не шибко-то хотим, нам просто соломы дайте, помните, да? То есть выведет, хотим, не хотим, все, он нас выведет. Избавит от рабства. Опять же, нашей работы тут тоже никакой нету. И дальше. И спасу вас мышцу простертой. Кстати, интересный момент, вот этот глагол. Там стоит в оригинале спасу, там стоит Иешуа. Потому что на спасение на иврите – это Иешуа. И так стоит здесь. «И спасу вас мышцею простертую». Зруа. Помните, на пасхальной агаде есть такая косточка, которую едят в самом конце. Зруа – это мышца, бицепс. У ягненка. Вот это вот мышца. То есть этой мышцей производится вся работа. И так Иешуа является мышцей Господней, то есть его силой, которой все это производится. Опять нашей работы никакой нету. Спасу вас мышцей простертую, судам и великими, и приму вас себе в народ, и буду вам Богом. И вы узнаете, что я Господь. Какое условие вы увидели в этих четырех глаголах? Первые три мы с вами видели. Кстати, третий бокал всегда поднимается. Бокал избавления. Именно этот момент проигрывается. И именно этот бокал избавления и является вечерей Господней, которую сегодня во всех церквях делают. Это третья часть пасхального седера, которая просто вырвана из пасхального седера, о которой в первой главе Коринфянам, в 11 главе, рассказывает Павел, что от самого Господа принял, когда там он надломил хлеб и так далее. Условие какое? Сегодня мы с вами поработаем крепко. Ну, кого мы сегодня еще ни разу не слышали? А, Лена, мы тебя еще ни разу не слышали.
Я так понимаю, то, что они принимают его как Бога.
Условия.
Он то говорит. Именно в этих строках.
Не-не-не, вот он говорит, и приму вас к себе. А условие какое? Перед этим мы все разобрали, условий нету. Он просто избавляет, спасает по собственной милости. Потому что там стоит как раз его имя. А вот последняя часть, и приму вас к себе, стоит условие.
И вы узнаете, что я Господь Бог ваш.
Ну, какое условие?
Изведший вас из земли египетской, из-под ига египетского. То есть то, что как бы они уходят.
Читайте внимательно текст. Там стоит как раз ответ на мой вопрос. Какое условие? Еще раз прочитай. Ты уже его сказала.
И приму вас себе в народ, и так. Буду вашим Богом.
Так.
И вы узнаете, что я Господь Бог ваш.
Так.
Изведший вас из земли египетской.
И какое же условие?
То, что они должны узнать,
во,
что он Господь.
Правильно. Слышите? То есть, если вы не узнаете, то тогда иншульдигум, как говорят французы, останетесь в пустыне. И вы узнаете, вот оно в чем условие, вот оно условие. Если не узнаете, то в пустыне и останетесь. А если узнаете, что я Господь Бог ваш, выведший вас из-под ига египтян, и выведу вас в ту землю, о которой я поднял руку мою и клялся, во! То есть, чтобы войти в землю, есть условия.
Как-то исходя вот из нашего текста, да, из нашего перевода, угу. Возможно, это не звучит как условие. Оно звучит как бы как следствие.
А мы с вами стараемся читать не только в синодальном переводе, а мы стараемся читать так, как оно там на самом деле стоит. А на самом деле тут стоит как условие. А вот я даже вам могу сказать такое. Ведь вся эта группа товарищей, которые вышли, ведь они не вошли в землю кананскую. Почему? Сорок лет ходили-ходили, и так и не вошли. Вошло только новое поколение, потому что не выполнили вот это условие. Вы помните, что они все время говорили? Этот Моше и Аарон вывел нас из Египта. А Моше с Аароном говорят, так извините, так не я вас вывел из Египта. Это Бог вас вывел из Египта. Они говорят, не-не-не-не-не. Бог, конечно, Бог, вы это святое, это не трожь. Вы нас вывели, а мы там ели мясо у котлов, у нас то, и все время претензий только Моше. по одной простой причине. Они не узнали, кто такой Шем. Не знали. А как не знаем, так и не войдем. Есть условия. Я уверен...
Так и по сегодняшний день люди, не знаю, все списывают на кого-то, да?
По сегодняшний день та же самая проблема, дорогие мои. Поэтому мы останавливаемся, так детально пытаемся покопаться во всех этих словах, в этих глаголах и так далее, местоимениях, что означает это имя. Здесь в русском языке не просматривается это. Но вся проблема наша как раз сегодняшнего человечества, сегодняшнего христианства, мессианского, какое угодно, мы дети Божьи, мы вообще не должны делиться ни на какие деноминации. Одна проблема, мы не знаем. А как мы узнаем его? А вот смотрите, его действия, как он выводит народ из Египта, как он это все производит, ведь это его характер, ведь это его имена, которые являются нам, через которые мы видим, как он действует. Ничего нового в сегодняшнее время нету. Многие сидят в рабстве, и их вполне устраивает. И пусть дадут немножко соломы, и достаточно. Мы и не хотим больше такой, мы не хотим никаких таких явных, мощных, сильных пробуждений Творца. Нам не нужно особых каких-то великих пробуждений. Нам нужно спокойненько, лишь бы у меня вот тут в уголочке все было хорошо, да лишь бы зарплатка побольше, лишь бы с моими детками все хорошо было. Меня не шибко-то все это нужно.
Не договаривайте, остановлю вас сразу.
Ну ладно, как сказать. Я просто вам говорю, что все, собственно, продолжается то же самое. Нас устраивает то, чтобы у нас хотя бы была соломка. А что мы назовем соломкой, это уже вопрос другой. Каждый соломку видит у себя, какую ему соломку подавай. Можно еще компот и макароны прибавить. И достаточно. То есть улучшить условия рабства, а не выйти на свободу. И не войти в эту землю. Хорошо, мы выходим из этого рабства, потому что Творец, да кто, собственно, из нас что-то сделал, для того, чтобы мы могли сегодня идти напрямую к Творцу, молиться. Ведь это сам Творец послал Сына, Он умер, Он заплатил за каждый наш грех. Все сделано им самим. Мы здесь не имеем никакой части. Никто из нас для того, чтобы спастись, не сделал и пальцем не пошевелил. И даже то, что мы с вами здесь сидим сейчас и разбираем это слово, это тоже не наша заслуга. Это Он нас побудил сидеть здесь, копаться, читать, рассуждать, размышлять. Это опять же не наша заслуга. А какая же наша заслуга? Если мы знаем Его, если мы узнаем Его в этом во всем. И потом вопрос, конечно, доверия и так далее и тому подобное. То есть красота всего заключается в том, что мы должны знать эту совершенную любовь и как она проявляется. Вот как раз после вот этого момента, когда тот народ, который его в общем-то предал, и он заступается за них, Моше, для него теперь важно знать, кто же есть Творец и какой он. Для него бы, в принципе, было бы достаточно остаться в Мидьяне, и жить сетро, воспитывать своих детей. Все было отлично. Все есть. И достаток, и жилплощадь, и хорошая машина, и хорошая работа, и учитель хороший, и дети рядом, и семья. Что надо еще человеку, чтобы встретить старость? Нет, иди, служи, выводи какой-то народ. Вот он его выводит, а этот народ его предает. Теперь он говорит, я тебя не понимаю, Боже. Ты же сказал, что ты их выведешь, а я буду просто твоим пророком. Я тебя не понимаю. И вот он теперь, вот в этих нескольких шести стихах, показывает ему весь свой характер. Показывает ему, как он будет выводить, что он будет делать. Дальше мы будем с вами видеть, что будет происходить, как в кино. То есть дальше народ сам израильский никакого участия принимать не будут. Они будут находиться там, в своей земле, и как по телевизору все смотреть. Потому что все, что будет происходить с Египтом, с ними этого происходить не будет. Они просто это будут видеть. На их глазах начнутся все вот эти 10 казней, которые мы в следующих занятиях с вами постараемся пройти быстро и разобраться, какова же действительно вот реакция Творца на наше неверие, на наше непослушание или незнание, или непонимание. Ведь на самом деле вся группа товарищей вот этих, которые есть, что израильтяне, что египтяне, в общем-то это одна группа. Ни те, ни другие Бога Израилева не знают. По крайней мере, Паро хоть честно говорит: я его, вашего Бога, не знаю. Хорошо, не знаешь, так мы же для того и пришли, чтобы ты с ним встретился. У Бога есть цель вывести этот народ, научить их, показать им себя. Вырастет новое поколение, родятся новые дети, они родятся в пустыне, они родятся уже, вырастут в атмосфере не рабства, не насилия, там, где у них нет свободной воли. Ведь человек – это не робот. Он абсолютно свободный. Поэтому мы всегда стоим перед выбором. Здесь происходит то же самое. Фараон стоит, свободный человек, он выбирает. Египтяне выбирают. Я вам хочу сказать, выбор есть у всех. Выбор есть у израильтян тоже. И этот выбор, мы увидим, что он произойдет, когда нужно будет зарезать этого агнеца пасхального, то не все это сделают. По одной простой причине, потому что страх, потому что пасхальный агнец, ягненок, был божеством в Египте. И чтобы его зарезать, извините меня, смелость нужно было иметь, потому что рядом соседи египтяне. Поди знай, как они поступят, ведь мы рабы, они привыкли, они нас бьют, они нас за людей не считают. А если мы еще позаримся на ихнего Бога, то от нас вообще и детей их моих, ну ладно, меня-то, ладно уж, я пожил как-нибудь, да? Но как быть с детьми, как быть с семьей? Нет, я в это не верю. Мало ли, что там Моше сказал. Мало ли, что ему там в голову сбрело. Нас и так, то, понятно, я видел все эти казни и прочее. Но реальность моя перед глазами вот такова. Вот те, которые это не сделали, так они там и остались. И никуда они не вышли. И никто их оттуда не выводил. И невозможно их было вывести, потому что они сами не хотели этого сделать. Выбор всегда стоит перед человеком. Окей, двигаемся дальше. Что у нас там по времени? 29 минут. Практически времени уже нету. И введу вас в ту землю, о которой я, подняв руку мою, клялся дать ее Аврааму, Ицхаку, Якову, и дам ее вам в наследие, я Ашем. Моше пересказал это сынам Израилевым. Реакция: халилуя, все начали прославление. Нет, смотрите, двоеточие, но они не послушали Моше по малодушию и тяжести работ. И их понять можно. И сказал Ашем Моше, говоря: войди, скажи фараону, царю египетскому, чтобы он отпустил сынов Израилевых из земли своей. Все, они не хотят. По малодушию, по тяжести работ и так далее. Теперь Творец начинает двигаться сам. И сказал Моше перед Господом, говоря: вот сыны Израилева не слушают меня. Как же послушает меня фараон? А я не словесен. И говорил Господь Моше и Аарону, давал им повеление к сынам Израилевым, к фараону, царю египетскому, чтобы вывести сынов Израилева из земли египетской. Вот начальники поколений их. И вдруг резко, смотрите, это такая горячая история, да, в которой такое напряжение, ведь это самый центр. И вдруг бац, и начинается родословие. Вот начальники поколений сынов Рувима, первенца Израилева, Ханох, Фалух, Хисрон, Харми, это семейство Рувимова, сыны Шимона, Имуэл, Иамин, Огад, Иахин, Цохар, Саул, сын Ханьянин из семейства Шимона. Вот имена сынов Левия по родам их: Гершон, Каав, Мирари. А лет жизни Левия было 130 лет. И дальше родословие прекращается. Дальше начинается детализация идти левитов. Как вы думаете, почему так резко вдруг прекращается эта история и начинается разговор о том, кто откуда, кто кого родил, где какие дети? Что хочет нам Тора сказать? Быстро, творческая думка, у нас нет времени. Кого у нас сегодня мало спрашивали, так это Люда. Халилуя. С ребенком ушла. Халилуя. Гала.
С ребенком.
А, нет, ты здесь. Хорошо. Что за резкая смена? Что за резкая смена текста? Всякий раз, когда что-то такое происходит, нам Торах что-то хочет сказать. Это не просто так. Была бы другая глава, понятно. Ну, Гала, творческая думка.
Не знаю, он выделяет колено Леви, как бы хочет показать, что он не
будет. Зачем?
Особенную роль какую-то.
Хорошо, да, но зачем? Понятно, что
нас
хотят...
Нас подготовить к
чему-то. Нет. Смотрите, перед этим мы с вами читаем. Они, Моше пересказал это сынам Израилю, но они не послушали Моше по малодушию и тяжести работ. То есть они его не принимают. Перед этим помните, что бригадиры сказали? Вообще мы о нем слышать ничего не хотим. Здесь явно текст, смотрите, сейчас будет нам указывать на то, кто же такой Моше на самом деле. Вообще, весь этот текст, смотрите. Вот имена сынов Левия по родам их, 16 стих. Гершон, Каав, Мерари. Итак, три сына у Левия. А лет жизни Левина было 137 лет. Сыны Гершона, Ливни, Шеми, семейство их. Сыны Каафовы, Авраам, Изгар и так далее. Сыны Мерари, дальше перечисляется. Смотрите, в 20 стихе вдруг появляется отец Моше и мама с их именами. Перед этим нам их не показывали. А вот здесь уже показывает, смотрите, 20 стих. Авраам взял Иохаведу, тетку свою, себе в жену, и она родила ему Аарона и Моше. А лет жизни Авраама было 137 лет. В самом начале некто взял, некто из колена Леви, взял жену из колена Леви, она родила, родился мальчик, очень красивый и так далее. Как бы нам показывают текст, непонятно, что за человек. Он из... А здесь теперь показывает, смотрите. Так он же наш, буржинский, смотрите. Он из колена Левия. Он непростой парень, посмотрите. Амрам, Иохаведа. Это лидеры Израиля. Лет жизни Амрама. Тора никогда не перечисляет людей каких-то, которые не имели никакого значения. Тут каждое имя имеет огромную роль. Амрам был 130 лет. Сына Ицгара, Корей, Нефет. Корей, помните, да? Корах, кто-то вообще-то холодный, который возглавит вот такой вот внутренний бунт против Моше. Это его двоюродный брат. Дальше показывается все родословие. Вся эта семья. Арон же взял себе жену Елизавету, Элис, дочь Аминадава, сестру Наашона, и она родила ему Надава, Авиуда, Элизара и Фамара. Итак, да у нас время нету, с вами долго. Кто такой Аминадав? Если вы помните, Аминадав, это будет тот самый парень, который первый войдет в море, помните, когда сзади египетские колесницы идут, прижимают, впереди море, куда деваться. Моше стоит на скале и молится, и говорит, идите, а никто с места не двигается. Так вот, Аминадав, он первый, мы это увидим с вами, в псалмах описывается и в многих местах. Он первый пошел. Он дошел до колена, потом по пояс, дошел до грудь, и вода расступилась. И тогда море раздвинулось. То есть он был первый, кто пошел. То есть непростые ребята, смотрите, рождаются. Амрам взял сыны Ицгаровы Корей, сыны Узиловы Михаил. Арон взял себе жену Елизавету, дочь Аминадава. То есть, а Аминадав был из колена Иуды. И вот здесь очень интересный момент. Эх, у нас с вами время мало. Смотрите, колено Иуды смешивается с коленом Леви. Помните, когда родился Иешуа, он является первосвященником по чину Мельхиседека. Помните? Как он может являться царем по чину Мельхиседека, то есть первосвященником по чину Мельхиседека, если он из колена Иуды? Мы знаем много историй, когда цари Израиля хотели, имели такую страсть стать еще и священником, то был один такой товарищ, который рванулся туда, в святая святых, принести там вот эти угли. И он вышел оттуда мгновенно, у него на лбу появилась проказа. Его священники практически выгнали оттуда, потому что прокаженный не мог находиться в святая святых. Он вообще в Иерусалиме не мог находиться. Для них специальные дома там были. Так этот товарищ потом впоследствии управлял Израилем и из дома для прокаженных оттуда команды подавал. То есть, смотрите, а здесь показывается момент, в котором будет и царь, и священник в одном лице. Иешуа Амашиах из дома Давида и из колена Леви. Аарон взял себе жену Елизавету, дочь Аминадава, сестру Нахшона. Она родила Надава, Авиуда, Елизара и Фамара. Сыны Кореи, Асир, Илкана, Афисав и так далее. Это семейство Кореев. Елизар, сын Аарона, взял себе жену, одну из дочерей Путиловых. И она родила Пинхаса. Вот начальники поколений. Каждое имя здесь, это просто потрясающая судьба. Во-первых, кто такой из дочерей Путиловых? Это египтяне. То есть Елизар берет египтянку в жены себе, а она рожает Пинхаса, а Пинхас переводится как чернокожий. И именно из этого рода произойдет кто? Иешуа, царь Давид и так далее. Мы быстренько курс пробегаем по всем этим именам. Потом можете впоследствии еще раз послушать, что-то записать, подумать, если будут какие-то протесты или вопросы, или откровения, поговорим позже. Аарон и Моше – это те, которые сказал Господь, выведите сынов Израилевых из земли египетской по ополчениям их. То есть ради вот этих двух товарищей как раз все вот это, поэтому такой резкий перепад. Говорилось о конкретной проблеме, в которую попал Моше, и тут же поясняется, кто он, откуда он, и дальше пророческие вещи на самого Машеха, на спасение, потому что спасение, выход евреев из Египта, это не выход евреев из Египта, а это выход всего человечества из Египта. Если бы они тогда не вышли, пришлось бы действовать совсем по-другому. Они-то и говорили поро царю египетскому, как бы объясняет Тора. Они-то и говорили царю египетскому, что вывести сынов Израилевых из Египта. Это Моше и Аарон. Господь сказал Моше, говоря, «Я Ашем, скажи фараону, царю египетскому, все, что я говорю тебе». Моше же сказал пред Господом, «Вот, я не словесен, как же послушает меня фараон». И следующая наша история, это будет 10 казней, в которой будет проявляться крепкая мышца Господня, в которой будет проявляться характер Творца, но это наше следующее путешествие. А пока, Небесный Отец, спасибо Тебе за это время, в котором мы находились. Спасибо Тебе за милость Божию, которую Ты являешь. Спасибо, что Ты избавляешь и выводишь нас. Но мы так хотим знать Тебя, Боже. Открывайся нам, Боже. Я знаю, жаждущим и ищущим Ты открываешь, Боже. Открывай нам слова из Писания, Боже. Открывай нам все эти детали, тонкости, Боже, Твоего характера. Я просто молю Тебя, Боже. Я верю, если Ты не откроешь, мы сами ничего не увидим. За все Тебе честь и слава. Спасибо Тебе за эту ночь. Пусть придут к нам добрые, сильные, мощные пророческие сны, в которых мы должны знать наше предназначение, призвание, избрание, чтобы мы могли войти в землю обетованную Божию, в этот прекрасный, чудесный небесный Иерусалим. Чтобы у нас было будущее. Будущее у нас и детей наших. Будущее у нас и наших друзей, близких, с которыми мы рядом живем, Боже. Да будет свет Божий во имя Иешуа Мессии. И все дружно сказали
Амен.
Амен.